Глава вторая. Прибытие. Три десятка мужчин и женщин разного возраста, от 50 до 20, торопливо шагали один за другим в черную мембрану. Каждый тащил на себе вещи. Кто чемодан, а кто баулы, мечта челночника. Вещи сдавали на склад сразу по прибытии и получили только перед переходом. Люди в большинстве были не выспавшиеся. Кое-кто вообще не слишком соображал, что происходит. Первые прибыли еще 2 недели назад и ждали, пока соберется вся группа. Делать было нечего, поэтому гуляли по принципу. Последний день живем, и терять нечего. Пили, пока не кончились деньги. Потом перешли на одеколоны и все, что может гореть. Обслуживающий персонал из людей охотно менял вещи на выпивку. Причем цены, естественно, были грабительские. Заодно в каждом темном углу раздавались женские визги и охи. Когда всех подняли с кровати и стали изгонять в зал отправления, сборище больше всего напоминало съезд вампиров с бомжами. Красные воспаленные глаза, опухшие рожи и одетые какое-то грязное тряпье. Впервые за все время появились орки и, не особо церемонясь, гнали пинками. «Быстрее, быстрее!» Кто-то заорал про отсутствующий чемодан. Судя по звуку, получил по шее и заткнулся. Не хватало только громко лающих собак и фразы про шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте. Считается побегом. Все остальное присутствовало. Звучала фамилия, человек делал шаг вперед и исчезал. Когда подошла моя очередь, я шагнул и, преодолев слабое сопротивление мембраны, с чувством, что вывернули наизнанку, очутился в большом зале с огромными стеклами вместо стен и невольно зажмурился от ударившего по глазам яркого света. Прошедшие раньше стояли в очереди к небольшому столику, где сидел толстенький человечек. Рядом стоял с совершенно невозмутимым лицом эльф. Прошедшие мимо них садились на стулья, стоящие у стен, и, тихо переговариваясь, ждали неизвестно чего. Очередь медленно двигалась. Прямо передо мной двое вяло переругивались, выясняя, кто виноват, что последнюю недопитую бутылку не взяли с собой. Теперь даже поправить здоровье не удастся. Я так толком и не познакомился с собратьями по переходу раньше. Все 3 дня отсыпался, вставая только поесть и в туалет. Последние месяцы вымотали душу. Но последние дни были хуже всего. Слишком тяжело приходилось, и все висело на мне. Отец совсем сдал, когда стало ясно, какой ценой мать можно вылечить. И дежурить у ее койки приходилось одному. Была еще Танька, но она поздний ребенок. У нас с ней разница в 10 лет. И я никак не мог это нахальное малолетнее дитё воспринимать всерьез. И по возможности старался ее не подпускать ни к чему серьезному. Посадил ее к интернету и дал задание качать все, что в голову придет, целыми библиотеками. Все, имеющее отношение к эго, и любую литературу, хотя бы отдаленно упоминающую о других мирах, включая фэнтези. Единственное что, стараться не дублировать одно и то же. Понадобится или нет, все равно узнать нельзя. Но хуже не будет. Читал же, что спецслужбы в таких книжках умудрялись находить полезные вещи для себя. Никто не предупредил ни как выглядит лечение, ни насколько морально тяжело все это. Взмаха волшебной палочкой, после которой все, улыбаясь, уходят, не было. Каждый день по 3 сеанса этого непонятного воздействия голыми руками по 2 часа. При этом были дикие боли, которые невозможно было полностью снять, и жуткая слабость. Просто не с кровати можно было выжимать. Хватило бы на мытье полов в палате. Ко всему еще в первые 2 дня добавилось совершенно непроизвольное отправление под себя. Хотя там и были медсестры, но я старался помочь сам. Когда требовалось поднять, поддержать, чтобы она видела рядом родного человека, а не стандартно вежливых, которым нет до тебя абсолютно никакого дела. Мать плакала от бессилия и стыда. На 3-й день она начала нормально есть, и ей явно полегчало. Даже сама попыталась встать, чтобы дойти до туалета. Проверка показала, что все в порядке. Я не успокоился и прорвался к профессору в городскую больницу, где она наблюдалась. Все медицинские бумаги эльфы мне выдали без проблем. Наверняка не первый такой случай, когда родственники хотят убедиться в результате лечения. Профессор посмотрел, пожал плечами и сказал, что еще не было случая, когда после эго человек бы не выздоровел. Другое дело, что иногда они отказываются лечить без объяснений причин. Теперь нужно только хорошее питание и реабилитация после болезни. Деньги за консультацию, тем не менее, он не забыл положить в карман. Потом я отвез мать домой и побежал к одному из старых знакомых, с которым вместе бегал по границе. Человек был дерьмовый, но другого варианта все равно не было. В магазине такое не продают, а договорился я сразу, как только стало понятно, что мать берут на лечение. «Руки класть сюда!» Тоном, в котором ясно звучало, «Как вы мне все надоели!» сообщил человек за столом. При ближайшем рассмотрении это был не только стол. На верхней крышке стояла большая квадратная пластина черного цвета, где виднелись углубления для обеих ладоней. «Пальцы прокатай, как когда отпечатки пальцев делаешь», продолжал он тем же тоном, глядя в экран. «Еще раз большой палец левой руки и указательный правой. Уже лучше. Руки вытащил и повторно то же самое». «Хорошо. Есть. Подожди минутку». Где-то под столом зажужжало, и он, нагнувшись, вытащил оттуда плоский кругляш, размером с советский юбилейный рубль, сделанный из того же материала, что и пластина. В центре была проделана дырка, а по кругу шли непонятные иероглифы и имя с фамилией на русском. «Это твое удостоверение личности», — сообщил он все так же монотонным голосом бесконечно уставшего от повторения чиновника. «Пойдешь к эльфу, он зафиксирует и садись. Будет вам общая лекция о поведении и законах. А в дырку вставишь цепочку и на шею. Терять не рекомендуется. Тут все данные, включая медицинские и банковские». Эльф деловито намазал тыльную сторону ладони густой и противно пахнущей мазью, потом прижал кругляш и тихо сказал «Терпи». Боль была такая, как при ожоге, и я невольно дернулся. «Все», — сообщил эльф и быстро протер место ваткой со спиртом. На руке четко отпечатались иероглифы. «Как в концлагере», — пробормотал я себе под нос. «Это не татуировка, это что-то вроде». Не сходит, но и не мешает. Потом сама исчезнет и будет видна только под ультрафиолетовой лампой. Теперь ты не потеряешься. А если у тебя сопруж-жизняк, или сам потеряешь, он протянул мне кругляш, воспользоваться им другой не сможет. Надо предъявить еще и руку. Потом сам поймешь. Для наших мест это удобство. А подделать такое могут считанные эльфы. Но они не станут. «Иди, садись». Я сидел, с интересом разглядывая в окно деревянную церковь с православным крестом на куполе. Когда хлопнула дверь, и в зал вошел здоровый мужик под 2 метра ростом, с бритой головой и телосложением шкафа в синем запачканном маслом комбинезоне. Он деловой походкой направился прямо к столику и начал что-то выяснять. Толстяк отмахивался, и очень скоро оба повысили голос. Народ с интересом прислушивался. «А я говорю, не твое дело. А мне чхать, что там написано в твоих идиотских инструкциях. Все равно завтра никому не будет дела до них. Некогда мне ждать, пока ты согласовывать будешь. Можешь сэкономленные продукты в карман положить». «А не пошел бы ты?» «Я пойду», — нависая над столом, орал мужик. «Только ты еще быстрее пойдешь, начальник херов». К столу подошел эльф и что-то тихо спросил. Потом кивнул и достаточно громко, так что услышали все, сказал. «Нам же работы меньше. Что ты выкобениваешься, Серега?» «Совсем другое дело», — обрадованно сказал шкаф. «Эй!» — обращаясь к залу, заорал он. «Кто тут Михайлов?» Я встал. «Жизняк где?» — подойдя, поинтересовался он. «Ага, вижу. В руке не держи, положи в карман и на пуговицу застегни. Цепочку потом найдешь. Меня зовут Борис, и Рафик попросил тебя забрать. Бери вещи и пошли». «Это у тебя что, СВД? Может, и патроны с собой есть?» «Есть», — настороженно ответил я. 900 штук. «И магазины с прочими принадлежностями тоже притащил?» «Ну, хоть один предусмотрительный попался», – прокомментировал он утвердительно кивок. «Патроны здесь не хуже валюты идут. Еще что полезного имеется? Ноутбук на 6 ГБ оперативной памяти, 160 ГБ на жестком диске и куча дисков на предмет выживания и оружия. Может, и художественная литература имеется? Много чего есть. Что попадалось, то и качал. Откуда я знал, что понадобится? Все, что про эльфов с разными гномами и вампирами было, скачал, даже если бред сивой кобылы. А больше почти ничего и нет. Немного лекарств на случай первой помощи. Смена одежды и всякая мелочь вроде зубной пасты. Все равно у кого лишнее, свыше 40 килограмм, выбрасывают. Как при посадке в самолет. А про Рафика как узнал? Спросил у эльфки на медкомиссии. Вот так просто взял и спросил? Вот так взял и спросил, сердито ответил я. Ты не обижайся, ухмыльнулся он. Но ты первый, который просто взял и спросил. Может, потому я ответила. А то все больно хитрые и норовят подъехать через левое плечо, чтобы почесать за правым ухом. Хотя, может, и понравился. Он повернулся на ходу и подмигнул. При этом я впервые заметил, что у него нет левого уха, а на его месте только шрам. Да не такой уж и молодой был, за 40 точно. Но при росте по 2 метра и весе за 120 килограммов жира не было совсем. Сплошные мускулы. Это явно не байкер из кино со здоровым брюхом. Этот приложит, голова оторвется. Разговаривая, мы шли по улице между домами, построенными явно без всякого плана. Дорога извивалась и петляла, иногда возвращаясь назад. В таких случаях Борис шел напрямик, не стесняясь протопать по огородам. Один раз сзади по этому случаю раздался женский крик и проклятие по-польски. Поминали курву и чью-то мать. Борис даже не обернулся. Вся обстановка страшно напоминала захудалый райцентр. Вроде бы новые дома, дерево еще не потемнело. Но улицы не асфальтированные, и после дождя явно превратится в одну большую непролазную лужу. Покосившиеся заборы с выломанными планками и пьяные голоса, доносящиеся из открытого окна. Колодец на улице, у которого стояли две девушки с ведрами, с интересом уставившиеся на нас. И неизменная деталь за заборами. Будка для отдыха. Мечта дачника. Тут мы неожиданно вышли к реке. Вдоль деревянной пристани стояло несколько неказистых барж, на которых что-то грузили и разгружали. Причем транспорт был самый разнокалиберный. От телег, запряженных лошадьми, до нескольких грузовиков, среди которых попадались явно ездящие на дрова, как во время войны. «Вот моя калоша», – с гордостью сообщил Борис, показывая на третью слева. С моей точки зрения, ничем особенным не выделяющуюся баржу с интересной надписью на борту. «Рязань». Возле нее сидели двое, моментально вскочившие при виде нас. Плюгавый мужичонка, одетый с претензией на ковбойский стиль в клетчатую рубаху и кожаные штаны. И конопатая, коротко стриженная рыжая девчонка лет 15, в похожем на Борисов комбинезоне со множеством карманов. На поясе у нее висел нож и наган в потертой кобуре. Мужичонка плаксиво закричал. «Ну сколько можно тебя ждать? Мы ж договаривались!»
«Ну, задержался», — пожимая плечами, ответил Борис. «Всего-то минут 10».
«Да? А 2 часа не хочешь? Чтоб я еще с тобой хоть раз связался?»
«Можно подумать, ты в другом месте найдешь дешевле», — ответил Борис и вытащил из бездонных карманов комбинезона что-то завернутое в тряпку.
Мужичонка, не разворачивая, ощупал вещь и, пряча в сумку, заявил.
«В другой раз так легко не отделаешься. Я вот как сказал, сделал. А ты пропадаешь неизвестно где».
Он, прищурившись, уставился на меня.
«Что? Много прислали?»
«Мне только одного. Иди накалывать остальных».
«А хорошая мысль», — ухмыльнулся тот. «Проверю, что они из себя представляют».
Он повернулся и, не прощаясь, пошел к грузовику, откуда снова раздался крик. Похоже, на этот раз он искал шофера. «Можно отправляться. Все согласно списку загружено», — доложила рыжая с интересом, глядя на меня.
«Познакомьтесь», — сказал Борис. Это моя дочка Даша. Большая озорница и меткий стрелок. Если сама не застрелит, я оторву голову тому, кто ее обидит».
«Ну, папа», – недовольным тоном сказала та, – «так ты мне всех ухажеров распугаешь. И так все знакомые боятся наедине оставаться».
«А это», – показал он, – «Алексей Михайлов, старый приятель Безногова, прибыл сегодня, пока ничего не знает, и попрошу над ним шуток не шутить, хотя бы временно. На борту еще имеется Спира, механик. Предупреждаю сразу, в долг ему не давать и не наливать. Давайте, поднимаемся. И так задержались. Пора отваливать».